«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:06 на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. «Здоровый подход» в эфире «Эхо», как всегда, во вторник в 13 часов. Сегодня у нас в гостях представители Центра медпрофилактики в Перми. Главный врач Марина Александровна Другова. Здравствуйте.
Добрый день.
И заведующая Центром здоровья Краевого центра медицинской профилактики Наталья Анатольевна Бабина. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
Добрый день.
Кроме того, Наталья Анатольевна еще и терапевт. Все правильно, да?
Да, все правильно.
Имеете ли вы какую-то врачебную должность, о которой необходимо сказать Марине Александровне здесь сейчас?
Главный врач, этого достаточно.
Хорошо. Давайте напомним нашим слушателям. Одно время у нас очень часто приходили специалисты медпрофилактики на различные темы разговаривать. И какие школы проводятся в центре, какие курсы. Напомним, немножечко напомним, что Центр медпрофилактики жив, работает. Чем занимаетесь?
Ну, надо напомнить прежде всего, что мы не одни. Всего в Пермском крае 5 центров медицинской профилактики. Пермский краевой центр медицинской профилактики является таким головным, так скажем, учреждением, которое ведет методическую, организационную работу и так далее. Но также у нас есть городские центры медицинской профилактики. Это в городе Перми, город Чайковский, город Соликамск и...
Березники?
Город Пермь, я уже сказала.
Город Пермь, да.
Да. Вот. В структуру службы медицинской профилактики также входят, и они, наверное, наиболее известны и вашим слушателям прежде всего, это центры здоровья. Всего их по краю 10 взрослых и 4 детских. Они также разбросаны, так скажем, несколько по краю и имеют некоторое сосредоточение на базе поликлинических учреждений города Перми.
Основная их цель. Они созданы для чего?
Основная цель центров здоровья в основном, конечно, для выявления факторов риска. Что такое факторы риска? Это такие предвестники болезни, так скажем. И, по сути дела, целевая аудитория или тех, кого мы ждем в свои центры здоровья, это еще не болеющие люди, но заботящиеся о своем здоровье и... желающие знать как можно больше, что сделать в жизни, чтобы не заболеть и впредь. И поэтому, по сути дела, мы ориентированы прежде всего на трудоспособное, работающее население, на достаточно молодых и активных. Другое дело, что, да, действительно, к нам приходят уже те люди, которые имеют за плечами какой-то багаж даже хронических заболеваний, но, тем не менее, мы с ними работаем точно так же и выявляем у них какие-то факторы риска, контролируем их факторы риска, они приходят к нам на динамическое обследование, так что мы принимаем всех желающих.
В том году был огромный бум и информация в течение года, что люди в поликлиниках могли пройти обследование бесплатно. Это имело отношение к центрам профилактики, ну и вообще вот к этой идее, когда люди массово пошли в поликлиники, они вдруг узнали, что их ждут, что их принимают. Ваше отношение к этому, и, как я понимаю, в этом году тоже продолжается.
Я думаю, Евгения, вы говорите о мероприятиях всеобщей диспансеризации. Вот хочется сказать, что мероприятиям по диспансеризации есть определенный контингент подлежащих, и не каждый желающий, выявивший какое-либо желание прийти и обследоваться, может его пройти в полном объеме.
Там по годам распределены.
Да, они распределены по годам, кратные трем и так далее. Но в любом случае, придя в поликлинику, и сейчас во всех поликлиниках города и Пермского края созданы такие структурные подразделения, как отделение либо кабинет медицинской профилактики, которые занимаются всеми мероприятиями по диспансеризации. И куда может человек прийти и пройти либо первый этап диспансеризации, либо профилактический осмотр, который включает в себя чуть меньше мероприятий, чем весь спектр по диспансеризации.
Я надеюсь, что, уважаемые слушатели, вы не пропустили свой год в очередности диспансеризации. Мне кажется, это очень важная вещь. А мы перейдем плавно к теме разговора, которую анонсировали. 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Этот день с 2006 года отмечается. Я не знаю, правильно ли говорить глагол «отмечается» день инсульта, как-то странно, проводится. И очередной раз к этой теме привлекается внимание. Что такое день борьбы с инсультом? Это привлечение внимания. Все мы должны знать симптомы инсульта, все мы должны понимать, как помочь помочь, если рядом столкнулись, человеку становится плохо, и распознать, что это инсульт. Все должны понимать, что должны скорую вызвать, в какой момент, не упустить момент, да. И многие, столкнувшиеся с этим, есть такие знакомые, они говорят, если бы знать раньше, да, вот там родственник стал нетрудоспособен в 40 с чем-то лет, и виноват в этом инсульт, а теперь не то, что он вынужден родственнике помогать, а просто как жалко, человеку можно было помочь просто информацией. Согласитесь со мной, Наталья?
Я с вами полностью согласна. Причем здесь, может быть, идти речь даже не о том, как своевременно заподозрить выявление инсульта. Здесь вот первоочередную важность имеет именно профилактические мероприятия. Потому что вы совершенно верно заметили, что инсульт молодеет. А если инсульт, возникающий в пожилом возрасте, это практически естественная картина и достаточно частая причина смертности, ну что, в общем-то, вполне естественно. Но когда это происходит с молодыми людьми, 40, иногда даже 30, бывает, что и моложе лет, это, конечно же, совершенно катастрофические факты. И, пожалуй, что, на мой взгляд, проведение вот этого Всемирного дня инсульта, оно больше адресовано людям, которые еще могут успеть предотвратить наступление столь серьезного заболевания.
Но парадокс в чем? Которые не думают об инсульте. И да. Не думают, что им это важно знать.
Ну, наверное, да. Ну, давайте... Я с вами соглашусь, но с какой оговоркой? Инсульт – это все-таки не всегда какое-то внезапное состояние. Инсульт – это осложнение сердечно-сосудистых заболеваний, которые очень много. И проблема в том, что люди молодые, в первую очередь это касается активного возраста, то есть как раз 30-40 лет, когда они чувствуют себя еще вполне здоровыми и совершенно не хотят задумываться о том, что их может быть ждать, их совершенно внезапно вот эта ситуация может постигнуть. И задача-то как раз профилактических мер, задача центров медицинской профилактики и целью проведения подобных дней здоровья, и в том числе Всемирного дня инсульта, это проинформировать, что эта ситуация может коснуться каждого. И сообщить людям, на что следует обращать внимание, возможно, после проведения тех же школ профилактики инсульта они услышат те факторы риска, которые присутствуют в их жизни. Может быть, они призадумываются о том, что им уже имеет смысл начинать какие-то профилактические меры.
А мы сейчас спросим наших слушателей, насколько эта тема их задевает в жизни. У нас есть возможность провести небольшое голосование. Набирайте номер телефона 207-05-15, если вам интересно знать профилактику инсульта, если вы переживаете за родственников, которые столкнулись, и вам интересно знать о реабилитации, может быть, в Перми инсульта. 207-05-15, 207-05-25. Ну, есть темы медицинские поострее, если вы считаете. 207-05-25 или просто знакомые с инсультами, какой-то лишней информации, как вам кажется, не нужно. Но на самом деле это одна из главных причин смерти и инвалидности как в мире, так и в России. Набрала некоторые факты на эту тему. Сосудистые заболевания приходится половина смертей, причем около пятой части из них настигает людей в трудоспособном возрасте. 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. Ну, приличная цифра.
Это приличная цифра, и надо сказать, что в структуре смертности именно от сердечно-сосудистых заболеваний инсульт занимает порядка... Каждая третья смерть от сердечно-сосудистых заболеваний – это в результате инсульта. Поэтому, конечно, это серьезная статистика, и этому следует уделять какое-то внимание.
По данным Национального регистра инсульта, 31% людей, перенесших эту болезнь, нуждаются в посторонней помощи. 20% не могут самостоятельно ходить, лишь 8% выживших больных могут вернуться к прежней работе, то есть приводят к инвалидизации. Давайте напомним, как вообще вот эта схема инсульта, что случается, нарушение мозгового кровообращения?
Ну, если описать в двух словах, то происходит по каким-то причинам закупорка артерии. Это может быть либо спазм, связанный с повышением артериального давления, либо на фоне атеросклероза, когда в сосуде присутствует бляшка. По какой-то причине этот сосуд полностью закупоривается и прекращается кровоток определенный участок мозга. И в зависимости от того, за какие функции в организме отвечает этот кусочек мозговой ткани, так и проявляет себя инсульт. Самая типичная картина, с которой, наверное, все знакомы, это парез. То есть это слабость в руке, в ноге, либо перекошенное лицо. То есть это как раз очень типичная картинка для Инсульты. Бывают, конечно, разные ситуации. То есть я самую среднестатистическую вам картину описываю. Поэтому всегда при подозрении на те или иные симптомы инсульта всегда нужно вызывать врача вовремя, чтобы своевременно начать оказание медицинской помощи. Почему своевременно? Потому что существует некое терапевтическое окно. То есть это порядка 3-4 часов, когда меры, предпринятые медицинскими работниками, бывают наиболее эффективными. Если с этими мерами опоздать, то как раз это и возникают те самые проценты инвалидизации, но иногда и вполне катастрофичные результаты в виде смерти.
Почему важно говорить, почему важно актуализировать вот Всемирный день инсульта 29 октября? Как вам кажется, Марина Александровна?
Ну, как вы уже сказали, Евгения, это действительно прежде всего привлечение внимания к этой проблеме. И говоря обычным людям о профилактике инсульта, мы должны, наверное, прежде всего сказать о тех моментах, которые приводят к этому заболеванию. То, что уже случается после, либо вот в момент катастрофы, так скажем, это уже не столь важно. А человеку, наверное, очень важно знать, что повлияет в его жизни, что он может предотвратить, что он может сделать, чтобы отсрочить, может быть, этот момент.
Поменять привычки, пока не поздно.
Это прежде всего, конечно, очень четко нужно понимать, что относится к факторам риска инсульта. Прежде всего, это курение, о котором мы с вами поговорим чуть позже. Это потребление жирной пищи, гиперхолестеринемия. Это повышенное артериальное давление. Это злоупотребление алкоголем. Ну и ряд других факторов, о которых мы тоже можем сказать, но вот какие-то основные мы о них сказали. То есть это те моменты, за которыми стоит следить, за которыми стоит обращать внимание в своей жизни.
Напомню, что идет голосование 207-05-15. Я не знаю о профилактике инсульта ничего, мне интересно. Это ваш номер телефона, если вы относитесь к этой группе людей. 207-05-15, 207-05-25. Я подкован, я знаю симптомы, причины, я знаю. 207-05-25. Идет активное голосование, спасибо, что голосуете. Профилактика инсульта на 85% связана с питанием. Вот такую цифру нашла на портале medportal.ru. В корне стоит пересмотреть свою диету, если вы твердо решили для себя избежать в будущем опасных симптомов. Наталья Анатольевна, в чем поменять диету, привычки, в чем поменять? И насколько вот вы согласитесь с этой цифрой? 85% все зависит от питания или преувеличено немножко?
Ну, на мой взгляд, наверное, все-таки немножко преувеличена эта цифра. С какой целью она преувеличена? Чтобы дополнительно привлечь внимание все-таки к этой проблеме, к проблеме здорового питания. Согласитесь, что, наверное, не каждый может похвастаться тем, что у него здоровое питание. А, конечно же, вот здесь в рамках нашего коротенького интервью очень сложно рассказать обо всех принципах здорового питания. То, что касается инсульта, здесь имеет значение, конечно же, профилактика гиперхолестеринемии, то есть профилактика атеросклероза, которая очень часто лежит в основе развития инсульта. Здесь, как уже правильно Марина Александровна упомянула, речь идет именно о жирных продуктах, в принципе, о переедании, когда общая калорийность рациона превышает нашу реальную потребность в расходовании этих самых калорий. То есть очень часто у людей с избыточной массой тела риск развития атеросклероза значительно выше. Здесь имеет большое значение достаточное потребление овощей и фруктов, потому что это клетчатка, которая помогает выводить избытки холестерина.
Атеросклероз напрямую связан с инсультом?
Атеросклероз лежит в основе развития инсульта. Ну, если быть совсем честной, существуют, в общем-то, две основные причины, которые могут привести к инсульту. Как я уже говорила, это повышение артериального давления и пострадавший сосуд. Чаще всего это сочетание и высокого давления, и пораженного атеросклерозом сосуда. Атеросклероз, в общем-то, ситуация, наверное, которая коснется каждого из нас с течением времени, потому что это некоторые возрастные изменения артериального русла, то есть наших сосудов, которые питают все важные органы. И вопрос питания, он как раз имеет первостепенное значение в плане отдаления прогрессирования атеросклероза. То есть, чтобы замедлить этот процесс, совсем предотвратить его невозможно. Не придумали еще никакой волшебной таблетки, никакой волшебной диеты, которая полностью прекратит этот процесс. Здесь, конечно же, еще играет достаточно большую роль наследственность. От этого мы тоже никуда не можем уйти. Но если человек тем более владеет информацией, что его родственники, что его близкие, родители, бабушки, дедушки страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, что умерли они тоже от того же инсульта, они должны быть особенно насторожены в отношении развития сердечно-сосудистых заболеваний у них. И питание здесь занимает не последнюю роль.
Если вы видите, что очень много жирной пищи у ваших бабушек, дедушек, есть какой-то риск, там есть какие-то генетические причины, лишний раз скажите, да, поменяйте привычки тихонечко, аккуратно, скажите о фруктах, овощах и принесите эти фрукты, овощи, поменяйте какими-то разговорами, актуализируйте проблему. Бабушки, дедушки любят же печь пирожки, блины.
Да, кстати, что касается пирожков, блинов и вообще любой кондитерской продукции, люди недооценивают содержание скрытых жиров. Казалось бы, это сладости, но в том же шоколаде процент жирности нисколько меньше, чем, я не знаю, в сыре, например. Да, в общем, он достаточно высок, там, достигает 30%. А мы это совершенно не учитываем, поедая.
Марина Александровна и Наталья Анатольевна, прерываемся на рекламу. Расспрошу вас сразу после рекламы. Правильный завтрак. Какой идеальный завтрак?
Здоровый подход.
Продолжаем разговор. Программа «Здоровый подход». У нас сегодня в гостях Марина Александровна Другова, главный врач Центра медицинской профилактики и заведующая центрами медицинской профилактики по городу Перми Наталья Анатольевна Бабина. Еще раз здравствуйте. Продолжаем разговор. И мы заманили слушателей, чтобы они остались с нами на рекламу. Я вас спросила, какой идеальный завтрак? Марина Александровна.
К идеальному завтраку, на мой взгляд, можно отнести, конечно же, это всевозможные каши и кисломолочные продукты. Потому что, ну, это действительно является тем самым сбалансированным и достаточно энергоемким продуктами, которые, в общем-то, могут зарядить любого человека на половину дня практически.
Есть какой-то продукт, что стоит добавить, Наталья Анатольевна?
Ну, я бы хотела добавить, что главное правило здорового завтрака – это то, что он должен быть. Потому что у нас очень
забывает.
Многие люди, слушайте,
да,
работающие.
Достаточно
особенно
чашечки кофе. Это завтрак?
Да. Вот это совершенно неправильный подход. А вообще, что касается здорового питания, тут большое значение имеет именно распределение приемов пищи в течение дня. И завтрак занимает очень важную часть вот этого графика приема пищи.
Так во многих диетах говорят, завтрак должен быть самый большой.
Да, я совершенно с этим
пищи
согласна.
И кашу. Можно бутерброды. Ну, это я не говорю про какую-то конкретную диету, про то, что хочется вам сладкого, утром съешьте.
Ну, с чем это связано? С тем, что вот как раз эти диетологи предлагают нам в первой половине дня использовать максимально калорийные продукты с учетом того, что мы их сможем в течение дня израсходовать.
Переварить, другими словами.
Переварить и использовать на полезные цели. А то, что мы съедаем вечером, перед сном, конечно же, это все уже откладывается про запас. Ну и возвращаясь к здоровому завтраку, тут действительно, может быть, иногда можно себе позволить какие-то излишества, но не увлекаться. То есть, на мой взгляд, главное, принцип здорового питания – это его рациональность, это умеренность. То есть, есть можно все, но в разумных количествах. А вот эта вот грань разумного количества каждый определяет для себя сам.
Итак, я подвожу итоги голосования небольшое, которое мы проводили сначала. 70% не знают о симптомах, о профилактике инсульта. Не знакомы, не слышали об этом. 30% подкованно слышали, молодцы. Итак, еще раз немножечко акцентируем симптомы. Вдруг, да, вашему там знакомому, коллеге, кому-то стало плохо. Как понять, просто голова заболела, давление повысилось, или это инсульт? Наталья, да, чуть подробнее.
Ну, во-первых, первое, что я бы хотела сделать, это пригласить вот те 70%, которые не знают о симптомах инсульта, на наше мероприятие, которое будет приурочено к Всемирному дню инсульта. Там в том числе будут проводиться лекции, в ходе которых будет рассказано и о профилактике инсульта, и о первых симптомах. Что касается своевременного распознавания симптомов. Вообще любые, не характерные для данного человека состояния, они должны всегда вызывать подозрения.
Даже болит голова.
Если выраженная резкая головная боль такая, которой раньше не было.
Затылочная часть, например.
Совершенно не важна локализация головной боли. Скорее тут важна интенсивность и то, что такой характер боли человека никогда раньше не беспокоил. Это уже повод для призыва медицинской помощи. Конечно, тут немножко может быть гипердиагностика, но когда у нас на одной чаше весов стоит человеческая жизнь, может быть, мы можем и перегрузить нашу скорую медицинскую медицинскую помощь. Да простят меня, да, коллеги.
Нехарактерная реакция на что-то там, боль где-то, еще.
Выраженная головная боль, интенсивная, которую раньше человек не испытывал.
Онемение какой-то части тела.
Слабость. Чаще всего односторонняя слабость, то есть с одной стороны рука может отняться, нога, то есть человек не может опереться на ногу.
Он вдруг может начать плохо говорить, он не владеет своим языком.
Нарушение речи, если, например, он высовывает язык, то язык может отклоняться в какую-то сторону, перекошенное лицо.
В таком случае, если вы это наблюдаете, даже на улице, да, не проходите мимо, что называется, стало плохо человеку, вызывайте скорую, правильно? Или всё как-то правильно. Можно помочь вот прямо человеку? Знаете, первое оказывается помощь, как оказать? Просто набирайте телефон скорой, и в этом вы уже поможете.
Мне бы не хотелось, конечно, в эфире радио какие-то
подробности
рассказывать. Почему? Чтобы просто не быть неверно истолкованной, потому что люди не всегда правильно воспринимают информацию. Все-таки основная задача человека, заметившего это своевременно вызвать скорую помощь. И вот то, что касается нарушений речи. Очень часто бывает, людей принимают за пьяных, потому что они начинают неразборчиво говорить.
Вот поэтому я и говорю, не проходите мимо, потому что как-то принято. Человек сел в сугроб, ему плохо, пройдем мимо.
Да.
Увы, как-то это в Перми уже много раз об этом говорилось.
А это могут быть вот те самые драгоценные минуты, которые могут спасти человеку жизнь и избавить его от последствий этого серьезного состояния.
Мы сейчас прерываемся на федеральные новости. Напомню, работает телефон прямого эфира 2-066-066. Говорим о Всемирном дне инсульта. И во второй части повернем разговор, потому что одна из причин инсульта – курение. И мы поговорим немножко о школах против... Борьбы курения, как они правильно
называются? По отказу от курения.
Да, школа по отказу от курения существует в Перми. Я таких не слышала пока. Вот мне Марина Александровна не рассказала, что они есть. Подробнее узнаем сразу после новостей.
Здоровый подход.
13.33 на часах. Пока шли новости, мы бурно обсуждали следующую тему. Напомню, что у нас в гостях представители Центра медицинской профилактики Марина Александровна Другова и Наталья Анатольевна Бабина. Задавайте свои вопросы в ICQ 404-582-017. Все, что вас интересует по инсульту. Пока не закончился эфир, все равно мы будем рады вашим вопросам. 2-066-066. Телефон прямого эфира работает тоже. Мы немножечко поворачиваем разговор и поговорим о курении. Сейчас антидобачная кампания, как никогда последние годы наблюдаю я. Я, как человек не курящий, положительно отношусь к ней, но знаю, что многие курящие люди говорят, притесняют наши права. Марина Александровна, как вы относитесь, когда слышите такое? Ну что такое? Загнали нас. Не курить ни в кафе, ни на вокзале нельзя покурить. Мы должны куда-то в стороночку, в уголочек отходить, говорят курящие люди.
Ну, это просто исполнение федерального законодательства, которое принято, федеральный закон номер 15, и поэтому, в общем-то, это на федеральном уровне приняты, так скажем, постановления, утверждения о том, что с этой привычкой необходимо бороться.
Ну и да, в нашей стране... главный врач, это было бы странно, если бы сказали, бедные курящие люди.
Просто ведь из-за чего, опять же, происходят все эти мероприятия? Это говорит о том, что по статистике Россия в настоящее время занимает первое место по курящим, по количеству курящих людей среди других стран. И когда мы говорим о смертности, опять я повторюсь, о структуре смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям, один из самых основных факторов риска – это, конечно же, курение. Вот. И поэтому уделение внимания именно этому направлению – это очень важно, и это одно из направлений государственной политики.
Как терапевта спрашиваю, Наталья Анатольевна, какова связь? Курит человек, и в будущем у него будет инсульт. Вот на сколько там процентов, какова эта связь? Напрямую?
Здесь, безусловно, связь напрямую. Ведь очень многие люди, которые задумываются о вреде курения, о том, как вообще воздействует табачно-дымный организм, в первую очередь думают всегда о легких, о раке легких. Ну, собственно, то, что на сигаретах нарисовано и написано. Но это случается, в общем-то, не со всеми, да. То есть наверняка среди вас есть знакомые, которые достаточно долго курят, и вроде ни об какой онкологии речи не идет. А вот то, что страдает у всех, и то, что может быть не так на виду, это как раз то самое сосудистое русло, которое в перспективе приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, и как результат те же инсульты, те же инфаркты. Здесь взаимосвязь прямая. Это происходит со всеми курильщиками. Чем интенсивнее он курит, тем хуже последствия. И даже отказавшись от курения, вот весь тот неблагоприятный эффект, который он успел накурить за время своего курительного стажа, он остается с курильщиком навсегда. Поэтому существует даже некоторая шкала оценки сердечно-сосудистого риска. Так вот, у курильщиков риск развития сердечно-сосудистых катастроф, ну, равно смертей, он всегда значительно выше.
Небольшое голосование предлагаю провести. 207-05-15. Желаете ли вы бросить курить? 207-05-15. Возможно, вы не знаете как. Возможно, вам надоела ваша привычка. Вы, в принципе, морально уже готовы. Да, я готов отказаться. Мне это все тяжело. 207-05-15. 207-05-25. Нет, курю, курил и буду курить, что называется. 207-05-25. Ваш номер телефона. Голосование началось. 207-05-15. Я бы хотел бросить. Может быть, не знаю, как или какие-то причины. Да, я готов, я хочу. 207-05-25. Не надо лишний раз эту тему поднимать, не трогайте меня, когда захочу, тогда брошу. Примерно такая позиция у людей курящих. Я так понимаю, что страшно еще и пассивное курение. То есть мы страдаем, когда и вдыхаем этот дым.
Да, Евгения, абсолютно верно вы заметили. Причем в последнее время есть такой термин «принудительное курение». То есть я не хочу, но я вынужден вдыхать то, что извергает из себя уже курильщик непосредственно, и все то, что сжигается сигаретой рядом. Да, и я все эти продукты вдыхаю. Причем нужно отметить, что продукты горения от сигареты, они даже более вредны, нежели чем тот дым, который, так скажем, вдыхает в себя курильщик. И есть такая статистика, что, допустим, если человек находится в помещении порядка 8 часов непосредственно в том, в котором курят, по сути дела, это равносильно 5 выкуриваемым сигаретам в день. Это серьезно.
То есть любимое кафе, в которое я там периодически захожу, да, и мне предлагают курящий, не курящий, я говорю, не курящий, а нет, занятый. Если я иду в курящий и так периодически захожу, то как будто я и сама и курю.
Конечно, конечно.
Как готов помочь Центр медицинской профилактики людям курящим? Чем вы готовы помочь? Где? Какая помощь оказывается в Перми?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что действительно 2014 год посвящен таким массовым антитабачным мероприятиям. И в течение этого года, до конца этого года, у нас в Пермском крае будет создано порядка 33 кабинетов медицинской помощи по отказу от курения. На сегодняшний день достаточно активно работают уже 4 в городе Перми. Это в поликлинике номер 12, в поликлинике номер 4, в поликлинике номер 9 на Грачева, там 12, да, и центр медицинской профилактики непосредственно в центре здоровья на Пушкина 85. Это мы представляем это учреждение.
Это школа борьбы.
Это не школы борьбы, это вновь организованные кабинеты медицинской помощи при отказе от курения на базе действующих уже центров здоровья.
Если, например, я курильщик, я знаю, что вот есть кабинеты в перечисленных поликлиниках, я могу прийти и спросить или попросить, что именно?
Ну, прежде всего, конечно же, вы можете прийти и
проконсультироваться.
Да, самое главное, получить, наверное, информацию. Создание этих кабинетов – это донесение достоверной информации. И, конечно же, наверное, в такие кабинеты пойдут в основном уже люди, несколько мотивированные на то, чтобы бросить курить, либо задумавшиеся уже об этом, о том, что... Ну, да, наверное, уже пора, либо, может быть, когда-то пробовал, не получилось и хотелось бы снова, ну и так далее. Ряд причин бывает разных. Вот. И для того, чтобы, так скажем, облегчить доход такого пациента к врачу, чтобы это не был долгий путь до нарколога и до медицинского психолога, психотерапевта и так далее, и были созданы эти структурные подразделения, эти кабинеты, чтобы, в принципе, человек в амбулаторно-поликлинической сети, то есть в обычной поликлинике, получил всю исчерпывающую информацию. Прежде всего, ведь человеку очень важно знать и донести до него эту информацию, чем опасно для него курение, какое влияние уже оказало курение на его организм. Приходя, допустим, к нам в центр здоровья и в такой кабинет, человек получает эту информацию.
Наталья, насколько вот, может быть, какая-то часть слушателей слушает и думает, ну в чем проблема? Ну, захотел и бросил. Почему надо идти в центр профилактики, советоваться с врачом? Вы как врач, как вы ответили на этот вопрос?
Нет, если действительно существует часть аудитории, которая так считает, я буду только рада за них, если они решат и бросить. Обычно ведь в том-то и проблема, что человек решает бросить курить, но у него это не получается. И в этой ситуации как раз медицинская помощь наиболее будет эффективной.
То есть методов очень много. Говорить сейчас времени о них нет, но информация все владеют вот в этих кабинетах медицинской помощи.
Конечно.
Владимир пишет, видимо, так иронично. Спиртное размывает холестериновые пляшки. Если пить и курить, ничего не будет. Ответьте, Наталья Анатольевна.
Ну, не прав наш слушатель. Почему? Потому что... Ну, я могу тут рассказать длинную цепочку.
Давайте.
Холестерин, в общем-то, это продукт обмена печени. То он синтезируется именно в печени. Все прекрасно знают, на что влияет алкоголь. Алкоголь как раз-таки влияет на нормальное функционирование печени. Поэтому, выпивая алкоголь, мы, наоборот, усугубляем развитие атеросклероза. Это старый миф о том, что, выпивая там определенное количество спиртного, мы не даем прогрессировать атеросклерозу.
Все, а все кардиологи говорят, 100
уже не
грамм
говорят, уже не
красного
говорят
вина. Все уже отказались?
Безопасную дозу отменили.
Владимир, слышите, безопасную дозу отменили. 57% хотели бы бросить курить. Это я подвожу небольшие итоги. Все-таки они лидируют. Хотели бы бросить, но, видимо, не знают, как.
Возможно, первым шагом и будет обращение в кабинеты по оказанию медицинской помощи при отказе от табакокурения.
Немного времени осталось до конца эфира. О каких акциях, мероприятиях еще хочется сказать? Что мы еще забыли?
Ну, наверное, Евгения, возвращаясь к нашей первой теме, хочется сказать о том, что напомним нашим слушателям 29 числа Всемирный день по профилактике инсульта. И всех желающих получить информацию в отношении этой катастрофы можно будет в течение всего дня во всех центрах здоровья города Перми получить исчерпывающую информацию, если есть желание пройти обследование в этих центрах здоровья, ну и так далее.
А уже такой день, Всемирный день инсульта, вы проводили? Каковы его итоги, где это проходило, как люди откликались, люди интересовались? Наталья?
Мы приводили ряд мероприятий. Они не были приурочены непосредственно к Всемирному дню инсульта. Ну, мы создали свой маленький день профилактики инсульта.
В принципе, это можно в любой день создать.
Да,
правда?
В общем-то, никто не мешает.
Не надо ждать 29 октября.
Это точно так же, как не обязательно женщинам дарить цветы только 8 марта. То же самое, что думать о своем здоровье можно в течение всего года. А это всего лишь очередной информационный повод. У нас была подобная акция летом, потому что лето, в общем-то, там действительно увеличивается распространенность инсультов в силу там особенностей нашего климата жаркого. Поэтому мы решили дополнительный раз привлечь внимание к этой проблеме. Это была открытая лекция прямо на свежем воздухе. Лично я проводила лекцию как раз по вопросам профилактики инсульта, по своевременному оказанию медицинской помощи. И таким приятным бонусом был мастер-класс от Центра медицины катастроф, которые показывали как раз каким образом, как правильно, не навредив человеку, оказывать первую доврачебную помощь.
Кстати, про центры медицины катастроф. Какое-то новое введение, мода, может, появилась. Я вижу, ну, там у себя в Фейсбуке люди просто идут, какую-то денежку платят на курсы центра медицины катастроф. Я хочу знать, что мне делать. Это, знаете, как идти учиться водить, да, какие-то навыки в сознательном возрасте. Я не знаю, как мне помочь, там люди попали в аварию, или там инсульт, или еще что-то случится. Я пошел, обучился. Как вы относитесь к этому, Ирина Александровна?
Это, по-моему, великолепное, так скажем, идея, желание, возникшее, если у людей на самом деле. И вот та акция, о которой сказала только что Наталья Анатольевна, она показала заинтересованность, очень высокую заинтересованность обычных наших людей, причем даже сотрудников своего центра. Мы увидели, что мы действительно настолько не информированы в плане того, как правильно оказать доврачебную помощь, что сделать, чтобы не навредить в первую очередь. И, наверное, вот такие курсы, которые проводит Центр медицины катастроф, они в дальнейшем будут очень востребованы.
Ну что ж, спасибо большое. Благодарю наших гостей. Желаю хорошо и активно отметить этот день, 29 октября. Пусть все задуманное у вас получится, но вы, уважаемые радиослушатели, заботьтесь о своем здоровье. А кто еще позаботится, кроме вас? Спасибо большое. Далее у нас местные новости от Артема Жаворонкова.